Объединение древнерусского государства как раз произошло во времена Олега, да, который объединил новгородские вот эти вот земли, да, и Поднепровье. Ну, кроме этого еще и Ярослав, Ростов, Суздаль, Муром, они тоже вошли в это государство. Ну и на Западе они тоже. Хорваты, белые хорваты, да, волыняне, это не граничит с Польшей, Венгрией, по Карпатам, да. Еще что происходило в исторические времена. Итак, Олег объединил и создал единое древнерусское государство, которое получит название Единое древнерусское государство, объединение племен северных и южных поднепровских. Как оно будет называться? Как? Киевская Русь. А чего вы боитесь говорить? Киевская Русь, да, гордо так. Но долгое время историю славян начинали именно с этого момента, да, создание Киевского государства. Но до этого, смотрите, сколько тут племен, и как они плотненько на этой территории жили. И все это были славяне. А почему мы говорим, что это был один, единый народ? Что определяет единство народа? Ну, что? Если у людей, ну, разные какие-то там бытовые условия, особенности вот этой местности, они же будут влиять все равно на уклад быта, наверное, на мироощущение людей, на что-то будет их роднить все равно. Что им свойственно? Что их объединяло? Без чего невозможно общение? Язык, совершенно верно. Конечно, язык. Если у них общий язык, они говорят и понимают друг друга. И у них, соответственно, и общее мироощущение, мировоззрение. У них потом и мифология будет, все едино. Значит, это один народ, да? Вот. Вот откуда оно пошло. Ну, там северные города, которые сейчас в России, и вот Поднепровье, и наша территория в том числе. Это все единая территория, единый народ, говоривший на одном языке. И что же мы можем сказать об их мировоззрении? То есть как они этот мир видят? Как они отвечали на два сакраментальных вопроса, которые абсолютно всем народам свойственны, вернее. Откуда это все пошло и как оно устроено, да? Вот два вопроса философских. Ну и что характерно, что мы знаем о славянах, как они воспринимали этот мир?
Поэтому они помещали по факту определенные знаки, символику и наделяли ее определенными цветами и энергетика. То есть это были сильные энергии, стремление всего и протяжение, и это все потом тоже распространяется. Среди да, космоса и на определенных знаниях,
то есть, если мы так обобщим, как они воспринимали этот мир, воспринимали себя в этом мире, воспринимали предметы, природу. То есть главным создателем всего этого мира они воспринимали кого? У тебя есть записи? Конспектировано? Прочитай. Кто еще о славянах материал смотрел дома? Вы не знали, что будет такое задание, да? Ну давайте перечислим, какие у них были боги, кого они? Так, сейчас мы на них посмотрим, да? Это они в отдельности не нужны. Ручки шаловые. А я вам сбрасывала этот материал?
Да.
Так, сбрасывала. Ну и кто его проработал? Текста много есть. Из чего взять информацию, да? Вот о чем говорит то, что у них так много богов? Информацию делать. Так, начнем сначала. Обо всех этих богах читали, да? Информацию. Ну, и что мы по этому поводу можем сказать? Смотрите, какой богатый мифологический мир, да? О чем это говорит? То есть разные сферы жизни, да, и природы, и человека, человеческого общества, оно находится в ведении какого-то божества, какого-то духа. И вот если хочешь достичь успехов в этой области, да, то надо знать и надо учтиво относиться к этим богам. То есть надо осуществлять какие-то ритуальные действия, да, в которых главным героем является тот бог. Нужно приносить ему жертвы. Да? Ну, так изначально у всех народов заведено. Боги, хотя они и без физической оболочки, да, это духовные сущности, но почему-то принято дарить им какие-то вещественные вещи. Ну, хотя бы плоды своего труда, да. Правда, они сжигаются на алтаре, и тогда боги, как бы вдыхая этот запах, питаются им. Ну, им, в принципе, этого и не надо было. Так, ну и что, о каких богах мы можем с вами рассказать, кто что знает? Таня говорила, Велес, да? Ну, кто такой Велес? Какая у него функция, что он делал? И так они его представляли, таким древним стариком, седым, с совой на плече. Почему сова? Что это за символ? Конечно, мудростью. Угу. Так, хорошо. Ну, о ком можем поговорить? Кто знает? Так, хорошо. А кто такой Рут?
Рут это сам главный бог, он же пророк, он повелитель жизни, как бы, это магический бог плодородия.
Так, ну ладно. Значит, на следующем занятии мы серьезно будем говорить на эту тему. Все должны о богах, о символах, которые это обозначают, какие функции они выполняли, как почитали их. В общем, все, что мы знаем о славянских богах, во всяком случае, из того материала, что я вам давала, внимательно его почитайте. О каждом боге сделайте заметочки. И для чего нам это надо? Потому что искусство их, оно так или иначе, связано с ритуалами. Ритуалами поклонения тому или иному Богу. Да? Поэтому, чтобы понимать это искусство, понять его символику, его глубину, конечно же, надо знать, о чем думали люди, создававшие это искусство. Кому они его посвящали, почему они с такой тщательностью выполняли эти изделия, почему они стремились к этой гармонии и красоте. Нельзя нарушить гармонию, существующую в природе. Это боги ее создали, они ее поддерживают, уравновешивают. И человек, говорит, просто не имеет права ее нарушать, иначе за это будет нести серьезное покарание. Поэтому это формирует и отношение человека к этому миру, отношение к каждому предмету, к каждому живому существу на земле рода. Да? Род – это продолжение рода, рождение и продолжение его, то есть расширение, разрастание, плодородие рода. И все, что при этом роде, при главном держателе этого мира. Все это в природе находится. А раз так, оно все священно, оно все имеет его душу, оно все имеет его наполнение. Поэтому и отношение у славян было всегда такое благоговейное перед природой, перед каждым растением, перед каждым предметом, который вот в природе существует. А это помогло славянам на протяжении тысячелетий содержать свою планету в порядке, да? Достигать вот этой самой гармонии, уравновешенности. А уже когда люди перестали в это верить, когда они занялись удовлетворением своих материальных потребностей, то, естественно, уже и отношение к природе другое. И Земля на грани катастрофы. Хорошо, значит, на следующее занятие мы перенесем эту беседу. Это серьезная беседа, и мы должны это знать, ощущать, понимать, потому что мы наследники их, и мы должны знать свое прошлое, мы должны знать прошлое своего народа. Если нет, то мы уподобляемся тем Иванам, не помнящим родства. Так, хорошо. Мы на этом уже останавливались, да? На этом все. Так, ну хорошо. Давайте тогда сегодняшнее занятие посвятим следующей теме. Следующая тема у нас будет Киевская Русь. Мы немножечко уже коснулись ее сейчас. Мы эту тему с вами изучали. Помните, да? Ну вот давайте теперь будем напрягать свою память, вспоминать, тетрадочки достаем по этой теме. Это один из самых значительных периодов в истории Украины, истории нашего государства. Поэтому мы тоже это должны знать. Итак, эпоха Киевской Руси. Чем она знаменита? Что характерно для этого периода? Какое место, так скажем, в мировой культуре занимает культура русичей, то есть жителей Киевской Руси. Сейчас Киевскую Русь не знают, куда уже ее растащить. Россияне говорят, это наше, а украинцы говорят, это только наше, да? Но мы знаем и те, и другие правы, потому что и там действительно были русичи. И они создавали эту высокую культуру. Итак, что же характерно для этого периода? Вот что сразу у вас вспоминается, когда вы говорите «Киевская Русь»? Иконы. А еще что? Что? Так, еще что? Ассоциации какие у вас? Ну, не поняла я. И в школе учили, и здесь эта тема у нас достаточно обширно была рассмотрена. И вот такие результаты. Итак, в годы правления новгородского князя Олега образовалось единое древнерусское государство, так? Центром которого был избран такой город Киев. Совершенно верно. Так, ну что, давайте опять вернемся к той самой карте. Что у нас как-то немножко туго идет, да? Итак, вот Новгород. Вот какой длинный путь. И Киев. И это все единое государство Киевская Русь. А как называли Киевскую Русь иностранные путешественники? Люди, которые по разным целям. Не просто путешествуя, но и торгуя здесь своими товарами. Приезжают сюда из Западной Европы, из Востока, из Средней Азии. Что бросалось им в глаза? Как называли эту страну? Вот смотрите, сколько здесь городов. Это же не только эти два, да? Чернигов, Переяслав, Искоростин, Любич. Дальше что тут у нас? Муром, Суздаль, Смоленск, Полоцк, Псков, Новгород, Ярослав, Ростов, Суздаль. Они уже в то время существовали, города. Значит, эту страну называли Гордарика. Страна городов. Не так много было стран, где столько было городов, причем не каких-то там скромных поселений, а больших, с большими мощными стенами, оборонительными сооружениями, с башнями, с теремами, в которых жили бояре, то есть зажиточные люди, которые славились своими кремлями или детинцами, так еще назывались, это центры этих городов, в которых и правящая верхушка жила, и там же строили капища. Что такое капища? Там же строили храмы. Храмы языческие, а потом уже христианские. А давайте вспомним, когда произошло крещение Руси, Киевской Руси? В 988 году, то есть в конце, почти в конце X века. Откуда пришло на Русь христианство? И почему Владимир выбрал именно христианство среди множества других религий единобожия, которые уже существовали в то время? В Европе, на Востоке. Почему Византия вдруг стала? Вы знаете, что из Византии, да, крещена была Русь? То есть из Византии христианство пришло на Русь. Почему Византия стала таким притягательным центром? Почему именно религия, которая в этой стране, в этом мощном государстве была, была принята Владимиром, и Русь была крещена по этому типу?
Одна из религий нашей единицы, это первое, что пошло, что на территории, может быть, были свои какие-то боги, а так уже народ больше уплотнит одна вера, и мы говорим, что развитие, потом пошло другая религия уже больше. Люди не то, что не будут такими тупыми, просто...
Тупыми? А мы только что говорили, что они не были тупыми. Для этого были предпосылки и экономические, и политические. Ну, экономические почему? Понятно, да? Руси надо было из такого отстраненного от других государств положения, ведь когда язычество, чем язычество объясняется? Вот сколько племен, да? Вот они все, все перечисленные здесь. У каждого был свой бог, да? Вот из того сонма богов, которые мы с вами перечислили и дома будем изучать, а потом будем о них говорить. У кого-то стрибог был главный, да? У кого-то род, у кого-то у кого-то ярила, у кого-то мокаш. То есть каждый из этих племен имел вот такого главного божества, который помогал им в жизни. Так вот, когда Владимир объединил их в единое государство, оказалось, что богов очень много, а вот единого-то и нет, который мог бы правильно объединить всех. И он первоначально что сделал? Он у себя, рядом со своими хоромами, устроил как бы съезд этих богов. То есть из каждого места племенного, да, он привез сюда бога в виде идолов, как они в то время назывались, да. Что не представляет собой стелу, да? Вот мы знаем грузинский бог. У него с двух сторон головы, или даже есть с четырех сторон, это и стелы, изображение божества, то есть смотрящего во все стороны. Вот он привез к себе, собрал их вместе, ну и как бы вот съезд этих богов. Но это не дает того эффекта. Почему? Потому что на земле он единоначальник над всеми остальными племенами. И на небесах должен быть тот же порядок. И там должен быть один верховный, которому все остальные подчиняются. То есть надо было каким-то образом идеологически объяснить свое единовластие в этом государстве. То есть вот если на небе один бог, главный, а все остальные ему подчиняются, то я здесь на земле главный, и вы все обязаны мне подчиняться. А как пример этому, естественно, религия единобожия в разных странах по-разному. Но, помните, когда мы говорили о средневековье западном, западноевропейском, и мы говорили, что там ключевую роль играет вот как раз религия, церковь, церковь папская. То есть кто стоял во главе церкви, во главе духовной жизни людей в Западной Европе? Римский папа, совершенно верно. Но он занимался, правда, не столько духовными, сколько политическими вопросами. А политически эти страны представляли собой что? Разобщенные самостоятельные государства. Вот они все там, Германия, Франция, Англия, да? Это же самостоятельное государство со своим правителем, со своей структурой, со своей экономикой, со своим укладом жизни, со своими традициями. Это же все самостоятельное государство. А вот над ними, над всеми духовно господствовал папа, да? И они обязаны были ему подчиняться. То есть власть была фактически в руках этого папы. И он мог, поскольку один из самых могущественных феодалов в то время, он мог заставить, у него были свои войска, у него были свои структуры, которыми он мог подавить. у него были возможности объявить любого правителя еретиком. И, пожалуйста, человек идет на костер, потому что он не соблюдает вот эти правила католической церкви, установленные папством, установленные вот этой структурой. А что с Византией? Вот мы Византию тогда сравнивали, и я на этом ваше внимание останавливала. А что в Византии? Византия — огромное государство на развалинах Римской империи созданное, да? Ну, сдвинутое как бы на восток. Так что там было в политическом отношении? Если здесь отдельное государство на развалинах империи, а? Был император, да. У него была верховная власть над всеми абсолютно. То есть огромная территория Византии, она подчинена была одному правителю. Вот вы, будучи на месте Владимира, какую бы выбрали политическую структуру или политическую систему, или такую, как в Западной Европе, или такую, как в империи византийской. Что вас бы больше привлекло? У вас желание объединить все племена, да? В единое государство и подчинить их себе, правильно? Так кто более привлекателен для русского князя? Или судьба отдельных правителей в этих государствах, маленьких, слабых, отсталых, или правителя огромной единой Византии? Выбрали его Византию, да? А кроме того, с Византией, помните выражение, да, из варягов греки? Из варяг, вот Варяжское море, вот оно, Балтийское море, здесь вот варяги. А кто такие варяги? Сейчас ученые уже наконец поняли, что это не скандинавы, потому что скандинавы в это время находились на самом примитивном уровне своего развития. Они не могли дать такой толчок развития славянского государства, то есть Киевская Русь. Варяги — это те же самые славяне, которые жили вот по берегам Балтийского моря. И славяне здесь издавна, вот когда расселялись они по всей территории Европы, вот они там издавна поселились. И варяги чем занимались? Грабежом в основном. Это были очень такие сильные, натренированные, алчные довольно, люди, которые не пахали, не сели, они не любили этого занятия. Зато они умели воевать, они умели объединяться, настрой был такой очень энергичный, и вот они то к одним забегут, то к другим. И таким образом жили. Когда варяги стали, приглашены были на Русь, вот эта их активность, их такая вот жука предпринимательская, она сумела вот это вот все и объединить. Они объединили разрозненные, завоевывали просто-напросто, да? Но некоторые славянские племена не сопротивлялись. Им нужна была власть, им нужен был порядок, им нужно было объединение, им нужен был сильный правитель, чтобы не было постоянных этих склок. Поэтому кто-то там сопротивлялся, а кто-то и нет. И поэтому довольно быстро удалось Олегу такую огромную территорию, ну, скажем так, завоевать. То есть они приходили и говорили: вот вы теперь под нашим начальством, мы назначаем вам вот такую вот дань, вы обязаны будете платить вот в таком размере, она не очень высокая была, но зато мы гарантируем вам спокойствие. То есть никакие соседние племена, никакие там враги заграничные уже вам не страшны. Если кто-то появится, вы только нам позвоните, и мы все расправился с ними. То есть вот эта воинственность, она обеспечила славянам, которые занимались сельским хозяйством, да, разведением скота, там, хлебопашеством, обеспечил порядок, обеспечил защиту, такую военную защиту. Ну, естественно, это привело к росту, к обогащению. То есть когда не внутренние какие-то междоусобицы, не ожидание нападения со стороны, а спокойная, размеренная жизнь, она приводит к чему? К расцвету. Она приводит к накоплению богатства. Она приводит к использованию этого богатства для строительства, для украшения. То есть почему вот, заезжие купцы и там путешественники, приезжая на Русь того времени, были поражены? Во-первых, красотой этих городов, потом их удобством, чистотой этих городов и чистотой русичей, чего в Западной Европе никто не знал. Мы помним с вами, какие там были города, да, в средние века. Стены каменные, которые не давали возможности городам развиваться. Плотная застройка, да, там были улицы... Два всадника не могли разъехаться. Там дома росли в высь, а не в ширину. То есть дерево там негде было вырасти. Только на участке там, богатого человека может какой-то сад быть. А так вообще в городе не было растений, для них не было этого места. Нечистоты, мы с вами знаем, в средние века выливались из окон прямо на улицу, прямо на голову прохожих. И все это здесь же и гнило, и здесь вот этот смрад. И помните, как Анна Ярославна, да, приехала, королевой приехала во Францию, в Париж. Ну, одно из сильнейших государств во время было. И она писала отцу: «Батюшка, куда же ты меня послал? Здесь так... страшно, здесь такие некрасивые здания, некрасивые церкви, арманские, помним, да, никаких украшений, одни стены такие на крепости похожи. И люди безграмотные, неграмотные все, и короли, и их подчиненные. Король Франции не знал грамоты, и под указами, которые писали ему, писцы, ставил крестик. И Анна была единственным человеком, которая оказалась там грамотной. Но она не только русский, естественно, знала и французский язык, она готовилась туда в качестве жены короля приехать. То есть она французский изучала. Это была единственная королева, которая сама указы составляла, писала их и сама подписывала. Анна ввела в обиход дворянства французского еженедельное мытье в бане. Этого не было во Франции и во всех других городах. Тогда чем спасались от вшей и блох, которые по телу скакали? Выписывали шелковые ткани из Средней Азии. Блохи на шелке не держатся, просто-напросто. Поэтому рубашки все должны быть шелковые. Тогда так-то сверху они могут скакать, а на тело они уже не попадут. Ну, якобы. Мыться, мыть их голову, мыть волосы, это тоже не было принято. Тогда, чтобы во время бала, и это продлилось, ну, в принципе, до 18 столетия. На балах, чтобы от разгоряченного тела вот, пот с брадом не распространялся, изобретены были духи. Почему французы духами пользуются? Почему они их изобрели? Для того, чтобы великосветские дамы могли благоухать не потом и грязью, а приятными цветочными ароматами. А на Руси в это время, наоборот, каждый крестьянин мылся в бане. А когда в Византию, Ктюша там, Владимир, когда в Константинополь он прибыл, ну, завоевал его, вообще военные отношения с Византией были очень такие тесные, то Византия на Русь пошлет войска свои, то русские князья на Византию, на Константинополь. Так первое, что потребовали победители, то есть русские войска, это мыться в банях, это мыться в тех термах, которые еще со времен Древнего Рима там сохранились. Причем все, не только там военачальники, не только князья, но все солдаты. И император византийский, да, такой указ и дал. С этого момента все русичи имеют право в этих термах мыться. Вот о чем это говорит, да? Итак, Византия – богатое, сильное государство, которое не завоевано было варварами, как Западная Европа. Помните, да? Западная Римская империя распалась под ударами кого? Германских племен варварских, да, так как называли тогда варвары. Ну, в принципе, они такими и были. Это сейчас уже это название стало нарицательным. Вообще это были племена. Гуны, готы, вандалы. Это все германские племена, которые напали на Римскую империю Западную и на ее базе создали вот эти вот княжества, кюрфюрства, небольшие государства. А здесь единое по-прежнему оставалось. Так вот, конечно же, Византия. Византия мощное государство, сильное, и ему, мы знаем, что на востоке Римской империи православие существовало, а на западе какая? Это все единая христианская религия, только она существует до сих пор в двух конфессиях. Какие это конфессии? Ну, Восточная Русь, Болгария, Грузия. Это что? Какая там религия? Ну, как называется сейчас религия у нас на нашей земле? Как она, вернее, сама себя назвала? Церковь это. Православная. Православная. Только название она взяла, да, у кого? У славян, язычников. Мы на прошлом занятии говорили об этом, да? Почему православие так названо? Из каких слов оно состоит? Ну, народ, ну это же самые на поверхности ответы. Право, славие, да? Славить кого? Кого они славят? Правителя? Нет, ни в коем случае. Кого они? Правое дело, да. Еще что? Еще какие слова с этим связаны? Почему? Вот это потому, что мы славян не прошли. Хотя на прошлом занятии мы это все повторяли, и Костя нам рассказывал об этом. Ну, Яна рассказывала сама. Так мучительно вспоминаешь то, что рассказывала, то, что знаешь. Ну что это такое? Кого они славили? Как они представляли себе этот мир? Вот, прав-на-яв. Что это такое? Прав.
Божественность.
Божественный мир совершенно верно. Яг – это физически проявленный мир, да, проявленный, вот они мы, явились сюда, как говорят, да, явился, не запылился. Явились мы на этот мир, в этот мир, вот мы проявились. И все, что мы здесь видим, оно все проявлено, явленный мир, да. Есть еще какой? Наваждение. Что такое слово наваждение? Как вы это воспринимаете? Что-то пришедшее из нави, да? Что-то наваждение пришло сюда. Откуда это? Это какой-то мираж, да? Это что-то такое нереальное. Наваждение, на меня нашло наваждение, то есть на меня кто-то влияет, да? Откуда он может влиять? Из того мира, из того, куда уходят наши души, уходят умершие, да? Души умерших уходят в какой? В мир Нави. Вот он там в духовном мире существует. Там нет физической плотной материи, да, но там есть духовная материя, вот там эти умершие своими душами там обитают, и вот они связываются с явным миром, об этом наши предки знали, что есть вот эта вот граница между явным и навным миром, она очень тонкая, но мы не можем их увидеть, у нас ограничены возможности нашего физического зрения. А духовным зрением, вот есть люди очень духовные, да, такие продвинутые, как мы говорим, духовно богатые, у них открываются способности. И вот они видят этот мир нами, да? Вот они видят, они, и, а те тем более видят нас, потому что кроме нашей физической оболочки у нас есть еще и духовная оболочка, да? Они эту душу видят, они не столько даже наше тело, они видят эту душу. Наши мысли, наши чувства. Славяне об этом знали. Сейчас нам это доказывает только наука. Да? Мы постепенно начинаем уже верить и привыкать к тому, что да, действительно, есть такие миры. Есть более тонкий мир и есть плотный мир. Но они до какой-то поры до времени, они разграничены. Но человек умирает, он физическую свою оболочку тут оставляет, мы ее хороним, потом каждый год приходим там на кладбище, около этого места скребемся, там стараемся порядок навести, а это уже отмершая оболочка, уже человеку она не нужна. Он уже ушел в мир Нави, и он живет там духовной своей жизнью. Из этого мира Нави он видит, что происходит на земле с родственниками. Очень часто бывает во сне, да? Очень часто во сне мы родственников умерших видим. И они с нами разговаривают, и очень часто предупреждают нас о чем-то. То есть они видят, у них более широкое поле вот, их осмотра. И поэтому они знают, что может произойти. И они нас предупреждают. Но это даже не геопатогенные. Геопатогенные – это почему гео? Земля, да? Потому что, ну да, как наши предки воспринимали Землю? Как живое существо. Живое существо. Вот мы ходим по коже этого живого существа, да? Вот мы его лопатами там или экскаваторами скребем, да? Вот мы пытаемся проникнуть и там богатство эти земных недр вытащить на поверхность. Да, вот мы все время ковыряем, ковыряем эту землю. А земля – живое существо, у нее тоже есть душа, она дышит, у нее есть выходы энергии, энергии положительные и отрицательные. Вот где геопатогенная, то есть болезненная, да, вот это выходы отрицательной энергии. А есть, наоборот, такие места, в которых выходит положительная энергия. Места силы называют, да? И вот в этих местах силы человек, естественно, когда он туда приезжает, он набирается этой энергии, он оздоравливается. То есть эта энергия, она сжигает отрицательные наши какие-то, наши чувства, наши переживания. Ведь наша сила и наше здоровье зависит от нашего умственно-психологического состояния. Даже не умственного, а психологического состояния. Это уже ученые доказали. А наши предки давным-давно это знали. И они это учитывали, и они все время об этом думали. Вот это психическое состояние влияет на человека. Поэтому человек с добрыми мыслями, с добрыми посылами, с добрым отношением к миру, ко всем окружающим, к каждому существу, которое на этой земле живет, к каждому растению, то есть ощущающие себя частицы этого мира, живущие в гармонии с этим миром, уравновешивается внутри гармонически. И поэтому, что такое болезнь, что такое сглаз? Это вполне физические явления. То есть они, сейчас ученые уже это доказывают, а эзотерические знания говорили об этом давно, а наши предки это знали. То есть вот эти эзотерические, почему называется, скрытые знания. То есть когда-то они существовали в ограниченном круге посвященных людей. Вот были посвященные, которые это все прекрасно знали. На Руси это были ведуны, это были жрецы, да, ведающие, очень много об этом мире, и помогающие соплеменникам своим, то есть мудрым словом, подсказкой, каким-то даже посылами своими, то есть они помогали гармонизироваться этим людям с окружающим пространством. И если психическая энергия в человеке с плюсом, со знаком плюс, то есть человек открыт этому миру, он его любит, он любит всех, и он не под себя гребет, а наоборот отдает это людям, то этот человек автоматически оздоравливается. То есть природа, сама земля подпитывает ее, да? То есть для жизни человека не только пища, не только вода, не только воздух нужны, чтобы ему жить и активно работать. Ему нужна энергия. Вот энергию можно получить из пищи, да? Можно получить из воды, но только очень чистой. Из воздуха, прана, вот она вокруг, да? Из воздуха можно получить. Можно получить от солнца, воспринимая солнечный свет, как растение, перерабатывая внутри. То есть это все энергия. А можно еще энергия земли, почему говорят, ходите босиком по земле, вы непосредственно прикасаетесь к земле, и ее положительная энергия воздействует на вас. То есть то, что мы ходим в обуви, мы отгораживаем себя от земли, от ее токов, от ее вибраций, мы ухудшаем свое состояние, и физическое, ну и, естественно, психологическое. Если же человек злой, жестокий, эгоистичный, человек грубый, завистливый, это качества, которые очень плохо влияют на здоровье человека, то внутри его происходят процессы, которые его блокируют, блокируют выход его энергии. Потому что для мироздания и для вот, социума, для любого человека, который близко с этим человеком, это очень опасно. Это опасно в том смысле, что вот эти его флюиды злые, они присасываются к другим. И если в человеке есть такая вот такая способность, такие вот качества, то это схватывается им. Потому что есть такое закон мироздания, который называется «подобное притягивает подобное». Подобное отрицательное к себе притянет отрицательное из внешней среды, из социума. Почему вот говорят так, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Почему? Потому что к тебе этот друг не случайно притянулся. Он притянулся к тебе по твоим вибрациям. Вот у тебя много темного, да? Вот тебе темные будут присасываться. У тебя много светлого, и ты этот свет распространяешь. И к тебе будут подходить светлые, добрые, порядочные. И вот таким образом как бы поляризуется мир. А темная энергия разрушительна. Почему она опасна? Наши эти предки знали об этом. Они старались свою жизнь гармонизировать во всех отношениях. Они не допускали вот этой склоки внутренней. Почему? Потому что она заразительна. Она притянет к тебе отовсюду эти неприятности. То есть каждый человек, наши предки об этом знали, он должен мыслить только позитивно, только хорошо. Когда человек начинает жаловаться, у меня то не в порядке, у меня это не получается, я такой сякой, у меня такая жизнь несчастная, я такой больной весь, у меня и там болит, и тут болит. Вот о чем думаешь, то ты и подпитываешь. Вот говоришь о своих болячках, ты туда посылаешь свою энергию. Вместо того, чтобы эту энергию на созидание, на радости жизни пустить, копаешься в своих болячках, и у тебя эти болячки разрастаются, они становятся все более мощными, они требуют все больше внимания, не только тебя, но и твоих окружающих, и вокруг этого человека. Вот это вот такая атмосфера болезнетворности возникает. И тогда ни у него жизни нет, ни у близких. А человек, который, ну да, там что-то такое заболело, заболела, потому что неправильные мысли были, потому что допустил эту болячку к себе. А вот если подумать, а у меня нет болячки, я здоровый человек, ну там какие-то, может быть, отклонения, я их не замечаю, нет, я не буду на этом концентрировать свое внимание. Я сильный, здоровый человек. Во мне энергия только положительная, только здоровая. Все, вся болячка уйдет. А когда мы еще и думаем, так, я сегодня заболею, или я завтра не пойду на занятия, очень хорошо, значит, я дома немножко посижу, побездельничаю. Ой, как хорошо. Все, болячка будет. Но дело в том, что она-то вот там в психологическом вот, корне находится, да? И она будет все время возникать, хочешь ты того или нет. Она не может сама появиться, ни в коем случае. Это значит, ты позволил себе ей появиться. Вот об этом все время наши предки знали, и они это... И они учили этому, они учили своих детей, как надо себя вести. Работай для других, делай для других. Делай для себя так, как... Или то делай, что будет приятно другим. Обязательно учитывать, как это будет воздействовать на твое окружение, на твое ближайшее, ну и, естественно, на твой род в целом. Если это тебе хорошо, а кому-то плохо, то тебе будет недолго хорошо. То очень быстро это все поменяется. И ты сам своими мыслями притянешь к себе все, что угодно. Поэтому геопатогены – это да. А вот насчет путей сообщения – да, уже действительно открывают эти аномальные зоны, они так и называются – аномальные зоны, где как бы существуют порталы сообщения между этими мирами. То есть человек случайно можно попасть в этот портал. И помните, по телевизору очень часто бывают рассказы о том, что гуляя где-то там в лесу или в парке, человек вдруг исчезает, и его нет несколько дней, а потом он появляется на этом же самом месте и не может понять, а чего вы удивляетесь? Я только что прогуливался, вот тут, только сидел на этой лавочке, встал, пошел. Я вот продолжаю. А человека нет несколько дней подряд, да? То есть он уже попал в эту зону, он уже побывал в каком-то пространстве, и из зоны точно так же случайно вышел. И есть очень много, и по телевизору, и в газетах я тоже читала рассказы о людях, которые попадали в будущее, а потом возвращались опять в это место. То есть... Или помнили свою прошлую жизнь, но это уже очень часто, уже книги даже написаны об этом. Сколько людей в детстве, вот все время говорят, что маленькие дети вот до 4 лет, вот они еще помнят свои прошлые воплощения, потом они забывают. А вот маленьких детей надо очень внимательно слушать. Иногда они в своем лепете рассказывают о том, что они видели когда-то, что-то они знают. А некоторые детки сейчас очень рано начинают говорить, и они могут много рассказать такого существенного. А потом, когда родственники не верят в это все, это ты придумываешь, это твои фантазии. А если попытаются проверить это все, вот поехали в то место, где там ребенок рассказывает, так вот дом стоял, и там вот там речка была, вот находит это место, приезжает туда. Да, действительно, там был такой-то человек с таким-то вот именем, тогда-то он умер. Ну, а этот ребенок приходит, он все это узнает, он все это видит. Значит, он реально это знает. Так что славяне наши были совсем не дураками, и принятие христианства не улучшило их знания и вообще их духовную суть, а наоборот закрыло. Да, сказали, что человек это раб. Никогда славяне себя рабами не воспринимали. Они были детьми. Они были детьми дать Бога. Они были детьми Творога, они были детьми всего этого божественного мира, да. То есть они были детьми, и они никогда не боялись богов, они уважали их, они их почитали. Ну а так, чтобы страшиться, как церковь сейчас, ты раб Божий, и все. Так, ну ладно. В общем, задание вы поняли, и на следующее занятие о славянах говорим серьезно. И включаемся все. Тишкевич. Тем более, что в прошлом году это изучали. О славянах. Славянские боги, славянские символы, духовная жизнь, мировоззрение, мироощущение славян. Это все. Mm-hmm.